Приветствую всех слушателей трансляции «Оливкового дерева». Сегодняшний фрагмент Торы, охватывающий главы с середины 4 по 8 книги чисел, изобилует разнообразием затронутых вопросов. Лагерь Израиля, дислоцированный в пустыне, очищается до того, как Божья слава наполнит скинию. Вожди племен и родов приносят дары в связи с завершением работы над скинией. Бог передает законы, касающиеся назарейства, возмещения вреда, причиненного ближнему, а также правила поведения в случае подозрений в прелюбодеянии. Фрагмент также содержит великолепную духовную жемчужину, которая является текстом благословения Аарона. Этим благословением священники, сыновья Аарона, должны были благословить народ Израиля. Не сказано никогда, ни как часто их произносили, но по традиции священники благословляли народ ежедневно, по крайней мере, во времена второго храма. И это сочеталось с постоянной дневной жертвой. Это благословение состоит из трех стихов, в каждом из которых упоминается имя Господа. В еврейском оригинале первый стих содержит три слова, второй – пять, а третий – семь. Кульминацией благословения является последнее слово «шалом». Мир Божий содержит в себе все благословения. Шалом – это Божье окончательное намерение для народа Израиля. Это также знак Его Царства, которое заполнит весь мир. «Да благословит тебя Господь, и да защитит тебя, да осветит Господь лик свой над тобой, и да будет тебе милость, да повернет Господь лик свой к тебе, и даст тебе мир». Первый стих – это мольба о том, чтобы Бог благословлял и охранял нас, то есть чтобы Он делал нам добро, защищал нас, поддерживал, снабжал и спасал от всякого зла и страданий. В следующем стихе содержится просьба о том, чтобы Бог «осветил лицо свое над нами и был милостив к нам». Еврейский ученый Раши объясняет, что речь идет о дружелюбном выражении на лице Бога, когда Он смотрит на нас. Перефразируя, «пусть Бог покажет вам улыбающееся, сияющее лицо». Сияющий лик Бога над нами означает, что Он милостиво склоняется к нам, обращает на нас внимание и смотрит на нас. Когда мы просим Его быть милым нам, мы желаем Его благодати и доброты в нашей жизни. Это означает стремление к прощению грехов и глубоким, ничем не нарушенным отношениям с Богом, нашим Отцом. Благодать нашего Господа Иисуса, нашего Мессии, это проявление божественной незаслуженной любви и доброты к нам, благодаря Мессии, который нашел полное благоволение в глазах Божьих. Мы также можем найти благодать в глазах Божьих. Бог прощает нам грехи и дает нам дар спасения, вечной жизни и долю в мире, который должен прийти. В послании к Ефесянам говорится, что в нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он щедро даровал нам. Бог благословил нас в Мессии всем духовным благословением небес, через Мессию благословение Авраама распространилось на неевреев. Благословение священства лучшее сохраняет наконец. Дар мира, шалом. Этот Божий шалом проникает в реальность, физическую и духовную сферу, умственную и эмоциональную, касается наших отношений с другими людьми, будь то в семье или на работе, с соседями, со властями и прежде всего наше отношение, связь с Богом. Этот мир может прийти, когда мы оправданы верой в Мессию. Это мир Божий, который превосходит любой разум, который будет охранять наши мысли и сердца. Мессия прекрасно исполняет просьбу о мире. Апостол Павел говорит: «Мир нам с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Сам он, находясь на земле, сказал ученикам: «Мир я оставляю вам, мир мой даю вам, не как мир дает. Пусть не трепещет сердце ваше и не страшится. Поэтому послание к Колоссянам призывает всех верующих и в сердцах ваших, да будет править мир Христов, которому вы тоже призваны в одном теле. Напротив, послание к филиппийцам дает обещание, что если вместо того, чтобы заботиться и переживать в молитве, мы доверяем наши просьбы Богу, то мир Божий, который превосходит все разумение, будет охранять сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе. В конце Тора заключает: «Так будут знать имя Мое над сынами Израилевыми, и Я буду благословлять их». Другими словами, когда священники этими словами благословляли народ Израиля, сам Бог входил и давал благословение. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина подаст особый обет назарейства, чтобы посвятиться Господу, то пусть воздержится от вина и напитков пьянящих». Большая часть этой главы посвящена законам назарейства. Человек, принявший это особое обязательство перед Богом, добровольно принял решение не употреблять виноградные плоды, алкоголь, не стричь волосы и строго избегать церемониального загрязнения. Слово «назарейский» звучит очень похоже на «назарецкий», то есть кто-то из Назарета. Возможно, поэтому в иконографии закрепилось изображение Иисуса с длинными волосами, поскольку считалось, что Он был Назареем. В библейском греческом эти слова похожи. Напротив, в иврите слова «нокри» и «назир» не имеют отношения. Иисус имел прозвище «назарянин», потому что он был из Назарета, а не потому что он был тот, кто дал обеты назарейства. Тем не менее, из деяний апостолов видно, что первые верующие в Иешуа давали обеты назарейства в соответствии с действующей практикой периода второго храма. Апостол Павел дал обет назарейства, будучи в Коринфе, о чем говорится в 18 главе. А Павел оставался там еще долгое время, после того, простившись с братьями, ушел в Сирию, а вместе с ним Акила и Прескила. Он дал остричь голову, потому что дал обет назарейства. Когда Павел оказался в Иерусалиме, старейшины общины попросили его присоединиться к четырем другим верующим братьям и вместе с ними завершить обеты. Об этом мы читаем в главе 22. «Итак, сделай то, что мы говорим тебе. Между нами четыре мужа, которые дали обет. Возьми их, подвергнись вместе с ними очищению и покрывай за них расходы, чтобы они могли постричь головы». Согласно одному раннехристианскому преданию, Иаков, брат Господен, дал обет на всю жизнь. Церковный историк Евсевий цитирует Гегезипа, который утверждал, что Иаков не пил ни вина, ни других крепких напитков и не употреблял мяса, и бритва не приближалась к голове его. Почему клятвы назарейства могли быть популярны среди первых верующих? Конечно, в этом отношении у них были славные образцы для подражания, как, например, Иоанн Креститель, о котором в Евангелии говорилось, что он будет велик перед Господом, и вина, и крепкого напитка пить не будет, и он будет наполнен Духом Святым уже в утробе матери своей. Интересно, что некоторые считают, что даже сам Иисус дал обет назарейства, когда сказал: «Но говорю вам, я не буду пить отныне из этого плода винограда до того дня, когда буду пить его с вами заново в царстве Отца моего». Такова была традиция, что нужно было устно объявить обязательства и определить продолжительность назарейства. Мишна говорит, что устное обязательство является обязательным, даже если оно было произнесено неформально. Если же кто-то сказал лично: «Я не буду стричь голову мою», или «Я воздержусь от употребления плодов виноградной лозы», или «Я буду как Самсон», это обязательство следует рассматривать как обязательное. Кроме того, Мы находим такое утверждение, если чаша была наполнена и представлена перед ним, и он сказал: «Я воздержусь от этого», то следует считать его назареем. Декларация Иисуса соответствует вышеуказанным критериям. Также по определению продолжительности, то есть до наступления Царства Божьего. Всем слушателям желаю изобилия Божьего мира. Шалом. Материал подготовил Эммануэль Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечный, читал Андрій Наконечний.